Очень хорошо. Так, все остальные, добрый вечер еще раз. Кто выходит на связь, просигнальте мне, пожалуйста, чтобы я подкорректировала, если вдруг что-то не так. Меня зовут Татьяна Чупира, и сегодня у нас с вами вторая лекция из серии лекций о лидерстве. Сегодня мы с вами будем говорить о дальнейших путях конкретизации в себе лидерских качеств, взращивании их. Ага, спасибо. Вот. И сначала я коротенько напомню то, про что мы с вами говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами разделили всех людей, которые живут на планете, на две категории. Люди, которые выбирают прожить жизнь как неудачники, и люди, которые решили для себя, что они хотят прожить свою жизнь как победители. И отличие состоит только в одном слове. Неудачник – это человек, который в большем количестве раз пользуется словом «не могу», а победитель – это тот, кто склонен чаще себе говорить слово «я могу». Также мы с вами сказали, что лидер – это не только тот человек, который умеет вдохновлять людей других. Лидер, в первую очередь, это тот человек, который умеет вдохновлять сам себя. То есть он может существовать автономно. Ему не обязательно быть привязанным к кому-то. И вот сегодня мы с вами продолжим разговор. И сегодня я хочу, чтобы вы кое-какие вещи записывали, потому что на слух оно хорошо, но когда записи открываешь, то очень быстро восстанавливается смысл беседы. Итак, сегодня я хочу, чтобы мы начали с вами с обсуждения такого качества, как умение слушать людей. Умение слушать людей – это обязательное качество настоящего лидера. Считается, что если вы хотите, это так говорили древние, если вы хотите вступать в контакт с сердцами людей, вам необходимо использовать свои уши. По-другому никак. Если посмотреть на всех людей, которые добились больших успехов в области лидерства, то это люди, которые умели не просто говорить хорошо, это люди, которые умели слушать своих собеседников. Есть такая поговорка, что прежде чем попросить людей пустить в ход свои руки, необходимо завоевать их сердца. Ну, то есть фактически это закон связи, что люди готовы будут ради вас действовать, если они поймут, что они готовы вам открыть свое сердце. А для этого необходимо лидеру знать, что творится у человека на сердце. А узнать об этом можно только одним способом, внимательно слушая своего собеседника, своих приверженцев. И наиболее частая ошибка вообще в менеджменте, в общении с людьми, это как раз неумение и нежелание слушать своих собеседников. И вообще, по исследованиям проблем в бизнесе, в крупных компаниях, было выявлено, что большинство всех конфликтов, большинство каких-то проблем даже с производством возникает не потому, что люди непрофессиональны в своей конкретной профессии, а именно они непрофессиональны в том, что они плохие слушатели и не просто не хотят, они еще не любят и не умеют выслушивать людей. То есть изъяны в общении становятся причиной проблем в управлении. И если мы ставим для себя задачу развивать лидерские качества, то однозначно мы должны понимать, что овладеть умением слушать человека, у нас просто нет другого пути, нам придется этому обучаться. Но вот глядите, какая тонкость. У нас с вами в сутках 24 часа. И вот эти 24 часа, ну, выкинем там, ладно, 7 часов на сон, остается там какое-то время, вокруг нас постоянно говорят люди. Понимаете? Люди, то есть не бывает, редко бывают моменты, когда вокруг нас тишина. То есть постоянно вокруг нас говорят люди. И вот нужно разобраться, каких людей нам надо слушать, а каких людей нам не надо слушать. И вот так как мы все-таки с вами, повторюсь, идем к лидерству, то мы разобьем всех людей на две категории. Первое, это будет категория людей, которых вы будете слушать, потому что это ваши приверженцы, это ваши последователи, это ваши клиенты. А вторая группа людей, которую вы тоже будете слушать, это будут те люди, у которых вы будете учиться. Вот все остальные люди, которые не попадают под эти две категории, это те люди, которых вы можете смело игнорировать, потому что эти люди никак не влияют на вашу судьбу, а попросту говоря, они просто воруют ваше драгоценное время. И вот сейчас мы более конкретно разобьем людей на группы, чтобы вам было легче ориентироваться, на кого тратить свой временной ресурс, а на кого нет. Значит, Первое, на кого мы обязательно тратим свое время и слушаем очень внимательно, это, естественно, ваши последователи. Это те люди, за которыми, которые пошли за вами, которые хотят видеть вас лидера. И вот часто бывает, знаете как, мы когда начинаем общаться с этими людьми, мы слушаем только факты, которые они нам говорят, и совсем не слушаем собеседника своего. Но считается, что если вы будете слушать факты, но не будете слушать эмоции человека, то вы очень быстро потеряете авторитет в глазах вот этого вашего собеседника, потому что он поймет, что он вам безразличен. Поэтому если вы фокусируете свое внимание в момент разговора на фактах, то постарайтесь теперь сделать перефокусацию и все-таки слушать собеседника. Умелый лидер – это всегда потрясающий психолог. И ему важен не столько факт, сколько состояние человека, который рядом. Потому что от того, в каком состоянии находится человек, зависит то, что вы ему сейчас будете говорить. Если человек находится в раздраженном состоянии, если он в беспокойстве, если он в смятении, то вы должны фокусироваться не на том, что он говорит, а именно на его вот этих вот эмоциях. Потому что если человек находится в состоянии крайнего беспокойства, его бесполезно вдохновлять, поверьте мне, как психологу. Первое, что нужно сделать, это нужно его успокоить. Но у нас срабатывает рефлекс собаки Павлова. Если мы видим, что человек какие-то факты излагает, что у него там что-то не получилось, мы сразу его вдохновлять, понимаете? Мы сразу говорим, там, давай, там, действуй дальше. И человек понимает, что мы его не услышали, и просто может отойти в сторону и больше к нам не вернуться. Следующие люди, которых мы обязаны тоже очень внимательно слышать, это тоже люди из группы, которых мы будем воспринимать как наших приверженцев, наших друзей, это наши клиенты, то есть те люди, которые пользуются у вас товаром. У индейцев племени Чероки есть такая поговорка: если вы не хотите слушать вопли людей, то вслушивайтесь в их шепот. Очень часто мы игнорируем то, что нам спокойным голосом, как-то так тихо, скромно говорят люди. Мы привыкли слушать больше себя, чем собеседника своего. Ну, это как бы нормальная реакция обыкновенного человека, но не лидера. Потому что лидер, он как раз очень внимательно свои уши оттопыривает и слушает все, что исходит из уст клиента. Билл Гейтс в своей книжке «Бизнес и быстрота мышления» говорил о том, что самые негативные клиенты, недовольные, это очень большая проблема. Но именно эти люди являются самым большим шансом для нас. Потому что именно вот эти самые вредные покупатели, они позволяют нам прорабатывать самые широкие свои потенциальные возможности как людей общения. Потому что если к нам будут приходить люди просто такие, знаете, все милые, добрые, позитивные, прекрасные, то вы постоянно будете общаться в одном ключе, то есть очень узкое у вас будет раскрытие способностей как собеседника. Но если человек приходит и выносит вам мозг, и подстроиться вот под такого человека, перегнуть его, перетянуть на свою сторону, понравиться ему, вот здесь на самом деле великое мастерство. Не думайте, что путем малых затрат вы сможете достигнуть максимума. Нет. Дело в том, что все успехи в жизни зависят от того, насколько вы раскрыли свой потенциал как личность. А играя с одним и тем же набором людей, то есть таких, знаете, ну какая-то одна, знаете, там одна профессия, один уровень развития, одни какие-то приоритеты в жизни, вы на самом деле обедняете себя. Я очень легко общаюсь с людьми абсолютно разного возраста, абсолютно разных профессий, мне без разницы, на какой социальной ступени стоит человек. Если он, на мой взгляд, ну как бы маленечко менее развит интеллектуально, то я легко опускаюсь на его уровень. Если приходит ко мне человек более развитый, с каким-нибудь там социальным статусом директор завода, то я легко вхожу и на его уровень. То есть я постоянно работаю над собой. Если бы я выбирала только подобных себе, то я не думаю, что мои доходы и мой успех был бы таким, какой он есть сегодня. Вот именно вот эта работа над собой, не убегание от сложных ситуаций, они помогают вам потом уважать себя, потому что легкие победы, они не приносят на самом деле счастья. И когда ваши клиенты ноют, гундят, жалуются, вы, пожалуйста, не обижайтесь на них, а наоборот принимайте это к сведению. Запомните, что лидер не имеет права обижаться. Помните, что сердце лидера, оно должно быть готово к тому, что его сердце будет исколото тысячами иголок, но именно лидером и становятся те люди, которые готовы идти через эту боль. То есть у каждого из нас есть своя плата за то, что он хочет в жизни получить. Можно сохранить себе неисколотое сердце, такое, знаете, сердце в панцире, сердце в футляре, но при этом, при всем, вы будете никому не нужны, вам никто не подаст как в момент старости или трудных каких-то времен в жизни кружку воды, никто не принесет вам апельсины в больницу. И только те люди, которые общались с людьми, несмотря ни на что, прощали им какие-то их просчеты, те люди, которые раскрывали свое сердце, которые понимали, что про них даже кто-то может подумать плохо, но продолжали общаться, понимая, что все мы эмоциональные создания. Эти люди потом через какое-то время понимают, что они делали это не зря, потому что у людей, которых они прощали, возникало глубокое уважение к ним. Я часто буду говорить про свой опыт, потому что 6 лет работы, в той сфере, которой я занимаюсь, а у меня очень интимные порой с людьми происходят беседы, конечно, я понимаю, что порой я иду на риск, потому что я могу у людей вызывать очень большие негативные эмоции к себе, потому что мне приходится говорить людям правду про них самих. И я знаю, что порой после консультации человек уходит где-то обиженный, может быть, на меня. Но не потому, что я плохая, а потому, что работа у меня такая. Мне приходится обозначивать слабые места человека, но только для того, чтобы ему помочь. Это, знаете, работа как у хирурга. Я должна сказать, что там у вас больная печень или ваша нога, ногу надо отрезать, ампутировать, иначе вы умрете весь. Вот. И человек потом приходит ко мне через какое-то время и сам извиняется, потому что он говорит, я подумал плохо, но... Только через какое-то время я смог понять, почему для меня это было необходимо, почему ты сделала так. И я часто, общаясь с людьми, знаю, что он сейчас может обидеться на меня, но я его люблю через это, понимаете? И когда он потом приходит ко мне с покаянной головой, я никогда не говорю, ты видишь, я была права. Да какая разница, уже жизнь сама ему показала, что я была права. И поэтому единственное, что я могу сделать, я могу его обнять и... сказать, что я рада, что он услышал мои советы и двинулся дальше. Поэтому не плюйте на своих клиентов, если ваши клиенты слишком привередливы. Вы поймите, что каждый человек, он своеобразен, и подстраиваться под людей – это на самом деле замечательно, тем более, если люди вам за это приносят какое-то финансовое вознаграждение. Следующая группа людей, которых нужно очень внимательно слушать, очень внимательно. Это ваши конкуренты. В данном случае это люди, которые занимаются сетевым бизнесом, но какие-то другие компании, да? Мы обычно говорим, не слушайте, чем они там занимаются, не слушайте, что они там говорят. А я вам рекомендую, слушайте. Потому что если вы знаете, про что говорят ваши конкуренты, вы всегда знаете их сильные и слабые стороны. И конкуренты очень часто помогают нам продвигаться вперед за счет их интеллектуальных наработок. Поэтому просто игнорировать, потому что не из вашей сети, не надо. Будьте внимательны. Ларри Кинг говорит, каждое утро я напоминаю сам себе, что ни одно слово, произнесенное мной в течение дня, меня ничему не научит. И поэтому, если я хочу учиться... Я знаю, что в течение дня мне придется внимательно слушать других. Вот. И разумеется, что, будучи лидером, вы не обязаны поступать так, как другие лидеры поступают. Но, тем не менее, знать, как другие лидеры поступают, вы должны, чтобы где-то в нужный момент перенять их опыт. Или увидеть, где лидер поступил и прокололся, так скажем, да, чтобы потом не наступать на эти грабли. Следующая группа людей, которых очень внимательно нужно слушать, это, конечно же, ваши наставники. Я вам сразу скажу, что ни один лидер не может быть настолько продвинутым, чтобы ему вообще не нужен был никакой наставник. Это просто исключено. Как только человек сказал, что я знаю, это я вот вам на той лекции говорила, да, то все, это человек, который начал деградировать. То есть постоянно нужно заботиться о том, чтобы у вас был наставник серьезный такой, который мог вам выносить какие-то оценки, к которому вы могли бы приходить за советом и просить его о помощи в самосовершенствовании. Не стыдно учиться. Вся жизнь, она и состоит в том, чтобы постоянно расширять свое сознание. Значит, если подводить сейчас итог по этой части нашего разговора, то что я главное бы сейчас здесь вам вынесла, это то, что попробуйте в течение следующей недели очень внимательно слушать людей, особенно тех людей, которые в вашем близком круге. Постарайтесь не просто их слушать, слушать слова, которые говорят они, а еще фокусироваться на эмоциях, которые они переживают. Я вообще считаю, что вот психологи – это не те люди, которые диплом получили. То есть вообще психология – это не профессия, на мой взгляд. Психология – это культура. Вот, как знаете, бывает культура речи, и мы считаем, что нормальный человек не должен материться, да? Что нормальный человек там, ну, должен какие-то правила соблюдать. Вот мне кажется, знание законов психологии и умение их применять на практике – это показатель культурного человека. А психолог, он всегда следит за эмоциями человека. Неумение чувствовать внутренний мир другого человека приводит нас к конфликтам. А лидер – это тот человек, который мастерски от конфликтов уходит, конфликты разрешает, мирит людей. То есть лидер, который создает войны, это не лидер. Лидер – это как раз человек, который умеет в группе всех людей держать в позитивном настрой и добром расположении друг к другу, своевременно утихомиривая все конфликты. И первое, что он должен уметь делать, это считывать эмоциональную обстановку в своем коллективе. А для этого вы это можете делать, не только слушая тех людей, которые рядом с вами. Сейчас смешной вам тоже случай расскажу. Теодор Рузвельт, ну это, естественно, был человек, который не просто умел красиво говорить, а не менее замечательно слушать. И он очень ценил качество, умение слушать в людях. И вот однажды был большой прием, и бал прямо был такой, значит, какой-то президентский. Было огромное количество приглашенных людей, и его задача, значит, ну, как всегда, да, была стоять, всех приветствовать приходящих. И вот его стало в один момент, как он сказал, раздражать, что люди суетились, что люди были на поверхности и абсолютно не слышали, что происходит вокруг. И он стал с какой-то минуты всем людям приходящим вместо фразы приветствия говорить фразу «Сегодня утром я убил свою бабушку». Вот каждый человек подходил, он улыбался и с улыбкой, пожимая руку, говорил «Сегодня утром я убил свою бабушку». «Сегодня утром я убил свою бабушку». И никто из людей, которым он это говорил, не среагировал. Вы представляете? То есть все люди говорили «О, типа я так рад видеть вас, надо же такая честь для меня». И, то есть они абсолютно не слышали слов, которые были к ним обращены. То есть они фактически были людьми с ушами, но они были глухие. И только один дипломат наклонился к уху Рузвельта и прошептал ему, я уверен, что она этого заслуживала. Ну, про бабушку, да, Рузвельта. Вот. И если вы видите, что клиенты вас не слышат, вам точнее, там кажется, что клиенты вас не слышат, это только может случиться потому, что вы потеряли обратную связь. Это вы перестали слышать точнее этих людей. Вот поэтому следите за этим особенно внимательно. Вторая группа, да не группа, второй вопрос, который я сегодня хочу рассмотреть, потому что без этого тоже лидеру никуда не двинуться с места, это вопрос, это самодисциплина. Давайте с вами запишем, отметим, запомним, выбьем гвоздем, нацарапаем на обоях, что первый человек, который находится под вашим началом, это вы сами. И самое первое, но самое важное, наша победа, особенно победа как лидер, это превозмочь самого себя. Если сказать честно, то в самодисциплине скроется вся мощь потенциала лидера. Без самодисциплины невозможно ни достичь успеха, ни стать преуспевающим. И независимо, насколько одарен лидер, сколько килограммов в нем таланта, ничего из этого таланта не сможет развиться, если не будет применена самодисциплина. Именно самодисциплина помогает лидеру доходить до каких-то высот и является ключом к долговременному лидерству. Долговременное лидерство – это истинное лидерство, на мой взгляд. Лидеры-выскочки, которые просто заводят толпу по принципу «быстрее, выше, сильнее», это те лидеры, которые обречены потом очень быстро падать сверху вниз, и причем не на клумбу, а на асфальт. Долговременное лидерство, оно выстраивается, может быть, где-то не такими стремительными темпами, но зато оно более основательное. И почему оно не может выстраиваться очень быстро? Потому что оно всегда строится на самодисциплине. А для того, чтобы какая-то привычка у вас стала нормой жизни, должно проходить какое-то время. Соответственно, ни о каком стремительном росте здесь речи быть не может. Первое, что вы должны сделать, давайте будем отмечать, для того, чтобы вырабатывать у себя самодисциплину, это нужно установить приоритеты. Приоритеты в вашей жизни, то есть те приоритеты, которые, без которых вы не сможете прийти к своей цели, то есть те приоритеты, которые необходимы, необходимо вам в жизни иметь для того, чтобы стать успешным человеком, и, соответственно, никогда о них не забывать. Всякий человек, который делает то, что должен делать, только в те минуты, когда он хочет это делать, когда он находится в добром расположении духа, или когда ему комфортно делать то, что он должен делать, то этот человек никогда не добьется настоящего успеха, это я вас уверяю. Это первое. Во-вторых, за ним его никогда не будут уважать, и за ним никогда не последуют люди, потому что человек... лидер, который живет по принципу хочухи, это не лидер. Кто-то великий однажды сказал, чтобы решать важные задачи, вот слушайтесь, чтобы решать ваши важные задачи, необходимо две вещи. Первое – план, и второе – некоторый дефицит времени. Когда вы становитесь лидером, и я вот не знаю, на каком вы уровне, ну, сейчас своего успеха в компании, но вы, наверное, отметили, что чем больше вы занимаетесь бизнесом, тем меньше у вас свободного времени. То есть вы у лидера вообще фактически день всегда расписан по минутам. То есть дефицит времени у лидера – это нормальное явление. Лидер бережет каждую минуту. То есть фактически время у вас уже в дефиците. А следующее, что у вас должно быть, это должен быть план. И если вы в состоянии определить приоритеты в своей жизни, то, соответственно, вы в состоянии составить план. Правильно? Вот. И следующее, что вы должны сделать, это сделать цель, дисциплинированный образ жизни своей целью. Вот когда мы говорили про победителя и неудачника, мы говорили как раз про это. Потому что, чтобы стать победителем, нужно постоянно жить в состоянии самодисциплины. Это не значит, что вы должны работать без выходных, что вы должны работать без отпуска, что вы должны спать, сидя в седле, находясь в седле. Нет. Но самодисциплина, режим дня, восстановление физической формы – это все тоже является самодисциплиной. То есть самодисциплина – это не просто качественная работа, это еще и качественный отдых. То есть вам нужно определиться, какие необходимые стандартные процедуры вы будете делать каждый день как лидер. Тот, кто работает с людьми, знает, что люди выхолащивают энергетику как ничто другое. То есть если вы будете разгружать вагон и работать сотни людей в течение дня, то после вагона вы восстановитесь гораздо быстрее, потому что вы просто выкладывались физически. Когда вы работаете с людьми, вы выкладываетесь еще и эмоционально. И вы приходите в таком состоянии, что вы даже есть не можете, иногда вы даже спать не можете. Человек, который поработал физически, он приходит голодный, он падает спать. А когда вы поработали с людьми, это еще гораздо более опасно для организма. Вот, поэтому, если вы хотите быть очень эффективным лидером, вам нужно подумать про процедуры, которые вам будут помогать качественно восстанавливаться. Я, например, уже лет 10, наверное, да? Занимаюсь йогой, и какой бы у меня ни был день по загрузке, я знаю, что если я делаю упор на дыхательные практики, потому что, я считаю, что вообще качественное дыхание, оно самый быстрый способ восстановления энергетического потенциала, вот, я отказываюсь от прогулок, я отказываюсь, например, от еды я даже могу отказаться, но подышать я нахожу время каждый день. Потому что я знаю, что если я не подышала, мне нечего будет давать людям. Я упаду после первого получаса работы. А пустой человек без энергетики, он не может ничего дать людям. Вот. Поэтому самодисциплина в отдыхе у вас тоже обязательно должна быть. То есть обязательно должно быть самовосстановление. Следующее. Это тоже относится к самодисциплине. Не поддавайтесь, пожалуйста, самооправданиям. Люди, которые... не соблюдают дисциплину, они, самодисциплину, естественно, они очень склонны оправдываться. Они находят кучу отговорок, которые, на их взгляд, в вполне весомы для того, чтобы объяснить причину, почему я этого не сделал. Но на самом деле, есть такой писатель Ларуш Фуко, да, и он сказал, что все наши ошибки гораздо более извинительны, чем те методы, которые мы придумываем, чтобы их оправдать. То есть лучше честно признаться, что я это не сделал, потому что был слаб, чем наворачивать какую-то кучу информации, что я это не сделал, потому что вот так вот сложилось. То есть будьте честными сами с собой. Если у вас имеется несколько причин, из-за которых вы не можете сами от себя добиться самодисциплины, то нужно понять, что в действительности это просто набор отговорок. И вот этим самооправданиям нельзя поддаваться, потому что как лидер вы не сможете выйти на высокий уровень. Следующее, что я бы еще вам посоветовала, это оставаться, это тоже самодисциплина, кстати, оставаться сфокусированным на результате. Всякий раз, когда мы концентрируемся на сложности предстоящей работы, а не на ее результатах и ожидающем нас вознаграждении, то велики шансы на то, что мы потеряем всякую охоту действовать. Потому что если сильно долго сосредотачиваться на трудностях, говорить, что «ой, ну вот сейчас вот это вот такое серьезное дело у меня, сейчас вот я вот это вот выполню, это такая ответственная сейчас работа мне предстоит, вот такого я не делал никогда», то у вас вместо радости от результата, который вы получите в результате вот этой сложной работы, у вас начнет возникать чувство жалости к себе и сострадания, что вы такой великий мученик, что вы сейчас прям на плаху ходите, и в итоге вы не сможете быть лидером, потому что жалость к себе и лидерство – это вещи несопоставимые. Вот. Поэтому в следующий раз, когда вы будете выполнять какое-то задание, не размышляйте о том, насколько это трудно, а размышляйте о бонусах, дивидендах, о преимуществах, которые вы получите в результате выполнения этого задания. Поэтому и засучивайте рукава, платите полную цену, меняйте свою фокусировку и совершайте правильные действия. Есть такой писатель-юморист Джексон Браун-младший, и он сказал такой, точнее, ну, нарисовал образ интересный, который я тоже хочу вам рассказать. Очень остроумно он заметил, что талант без дисциплины похож на осьминога на роликах. Делается масса всевозможных телодвижений, но вы никогда не знаете, собирается ли это существо двинуться вперед, назад или в сторону. И вот если у вас есть талант, и вы делаете множество телодвижений, но результатов конкретных у вас мало, то это, наверное, только потому, что вам не хватает самодисциплины. То есть вы не можете расставить приоритеты, составить план и действовать осознанно, не поддаваясь никаким самооправданиям. Если тут давать конкретные какие-то рекомендации, то возможно, вот, например, как я делала, у меня очень жесткий календарный график на самом деле. То есть, если я что-то себе запланировала, ну, у меня примерно на полгода жизнь расписана, да, вперед, и вот эти вот регулярные какие-то действия, они обязательно мною выполняются, то есть я не позволяю себе никуда отходить. Единственное, что у вас какая, как может быть, сложность в первое время, мы очень себя подводим, когда даем себе обеты раз и навсегда. Это сейчас опять будет чистая психология. То есть, когда вы что-то себе говорите, что я вот это буду делать всегда, или я вот этого не буду делать никогда, ваш организм, вся ваша система нервная, она приходит в панику, потому что мы очень боимся слов «всегда» и «никогда». Они связаны с обреченностью. И я вам рекомендую такую тактику использовать, называется дать себе обет на время. Ну, обет – это обещание, да, клятва какая-то. Вот, что, например, какая может быть клятва? Самодисциплина, да? Что я беру обет, что, например, в течение там 3 дней я буду делать то-то, то-то и то-то. То есть не всегда, не год. Не 5 лет, а всего лишь 3 дня. Когда вы 3 дня, например, поделали ту же зарядку с утра, да, или 3 дня вы там звонили в одно и то же время клиентам, то вы можете взять тайм-аут и сказать: «Вау, отлично, я молодец, 3 дня я это выполнил». Это хороший прием с точки зрения самопрограммирования сознания, потому что в этот момент вы удовлетворены собой, вы себе понравились, потому что вы что-то выполнили, то есть вы сейчас себя похвалили. А потом можно взять тот же самый обед уже на 4 дня, можно взять его на неделю. И таким образом у вас начнет вырабатываться привычка. Я вот так очень многих людей отучаю пить и курить, кстати. То есть не надо бросать курить навсегда, надо бросить курить на один день. Сначала иногда можно бросить курить на 4 часа, потом бросить на 8 часов курить. И так постепенно у мозга вырабатывается привычка обходиться без вот этой необходимой, казалось бы, вещи. Вот. И поэтому вы тоже, пожалуйста, будьте планомерными, создавайте себе какие-то новые привычки и берите обеты, что вы ей будете следовать в течение такого-то времени. И важны, конечно, всегда ежедневные усилия. Знаете, что если вам, например, 40-50 лет, и вы еще не считаете себя дисциплинированным человеком, что самодисциплина не самая сильная ваша сторона, конечно, посадить дерево самое удачное время было 25 лет назад, и сейчас оно бы уже приносило плоды. Но второй прекрасный момент посадить дерево – это настоящий момент. Поэтому если вы чего-то не сделали 25 лет назад, сделайте это сейчас. Это удивительное время, настоящий момент. Используйте его на 100%. Следующий момент, про который мы сегодня будем говорить, это позитивная установка. Мы с вами живем в удивительное время, я уже про это говорила. Время настолько удивительное, что мне порой прям хочется взять рупор и кричать людям, которые пропускают мимо себя все возможности, думая, что они мученики такие, знаете, страдальцы на этой планете. Потому что удивительное время заключается в том, что именно наше поколение, то есть мы, наши современники, сделали великое открытие. Они поняли, что можно менять обстановку, можно менять свою жизнь благодаря изменениям психологической установки. Ну, я думаю, вы сейчас поняли, что я сказала, да, то есть это открытие именно 20 века, что меняя психологическую установку, человек может поменять вообще в корне свою жизнь. Вот. И вот раньше считалось, что если в человека кидают камни, то этот человек несчастный. Я вас уверяю, если вы поменяете психологическую установку, вы станете тем человеком, который из этих же камней построит себе крепкий фундамент, построит крепость из тех кирпичей, которые в него бросают. Удивительным примером позитивного отношения к жизни, позитивной установки, считают, ну я думаю, что это заслуженно, Эдисона, да? Он был не только оптимистом по натуре, который во всем видел хорошее. Этот человек, он вообще имел фантастические, конечно, способности мозга, на его счету 1093 изобретения. Вот, и он сказал такую фразу: многие из тех, кто потерпел в жизни неудачу, это люди, не понимавшие, как близко они находились к успеху в тот момент, когда они сдавались. То есть этот человек, он не просто любил жизнь, он наслаждался каждым моментом. Вы знаете, да, что он предпринял 10 тысяч попыток, чтобы найти подходящий материал для лампы накаливания. Кстати, 10 тысяч попыток. И люди, которые были с ним рядом, они говорили: ну надо же, как бы, как ему не везет, говорили они, он уже сделал столько попыток, а еще до сих пор не открыл. На что он им отвечал: каждую свою попытку я остановлюсь, продвигаюсь на один шаг к истине. То есть они это расценивали как неудачи, каждую попытку, а он на ту же самую попытку, на ту же самую неудачу смотрел как на удачу. То есть еще один способ неверный, значит, я еще на один шаг ближе к верному. И вообще он расценивал гениальность человека, ну то, что мы склонны называть гениальностью. Он говорил, что гений — это 1%, 1% вдохновения и 99% пота. Да, и соответственно вот эти вот 99% пота, их можно заставить у себя, как... Можно действовать, короче говоря, в таком режиме, только если у тебя позитивная установка, только если ты веришь в успех, если только ты знаешь, что ты обязательно докопаешься до истины, то есть ты придешь туда, куда ты идешь. Бесполезно выходить. Играл еще до выхода. Значит, давайте с вами запишем такие моменты. Ваша установка — это только ваш собственный выбор. Вот такое глубокое заблуждение у человечества, что ваши установки вы не можете менять, что ваши установки это что-то вот такое, вам вот как вообще эту жизнь нельзя изменить, Таня. Это же так принято, Таня, ну ты понимаешь, что по-другому нельзя. Я буду постоянно повторять, что в этой жизни можно изменить все. Нужно только изменить свою психологическую установку. Мы можем долго спорить, что появляется на свет первым, яйцо или курица, психологическая установка или внешняя обстановка. Но поймите, мне сегодня без разницы, какая там обстановка, понимаете? Я беру и выбираю себе ту установку, которая ведет меня к успеху. Потому что если иначе, то я однозначно окажусь в яме. И никто не может заставить меня выбрать установку неудачника. Понимаете, дело в том, что моя голова, она на моих плечах. И ваша голова, она тоже на ваших плечах. И не позволяйте, пожалуйста, себя тешить иллюзией, что у кого-то есть право думать вашей головой. Я не могу думать вашей головой, а вы не можете думать моей. Но дело в том, что люди не хотят думать своей головой, они лентяи. Они вместо того, чтобы придумывать свои программы, они берут чужие программы и устанавливают их в свою голову по умолчанию. Потом живут на чужих программах, страдают, естественно, будут страдать, потому что это не их программа. Испытывают великие мучения, но ищут виноватых. Человек, который придумал негативную программу, он не виноват. Виноваты вы, которые позволили этому вирусу войти в ваше сознание. И истина в том, что не имеет абсолютно значения сегодня, какие программы в моей голове были заложены, были туда введены вчера. Значение имеет только то, вот из этого содержания головы, что я выбираю для себя сегодня. Что я сегодня буду думать про себя. Не важно, что я думала вчера. Важно то, что я про себя думаю сегодня. Вообще, психолог, сейчас я вам скажу даже, как его зовут, Виктор Франкл, да, он говорил, что последняя из человеческих свобод заключается в возможности при любых данных обстоятельствах выбирать любую психологическую установку. Я вот сейчас честно вам не скажу, врать не буду, имя и фамилию человека, читала я это давно, он находился в концлагере немецком, и значит там проводили эксперименты над людьми, он лежал на операционном столе, вообще на нем ставили какой-то там опыт. И вот в тот момент, когда он лежал на операционном столе, а все это делалось, естественно, без наркоза, потому что они изучали реакцию человека, он именно в этот момент понял, что он свободен. Вы понимаете, он над ним издевались фактически, над телом его издевались. И в этот момент у этого человека произошло осознание, что они могут издеваться над телом, они могут отрезать уши, выколоть глаза. Единственное, что не могут сделать немцы, они не могут влезть в его сознание. И вот эта тайна захвата сознания, она интересовала всех. Понимаете, Гитлер не зря лез в Гималаи, и все пытаются постоянно найти какую-нибудь, открыть этот алхимический фокус, как запрограммировать другого человека, чтобы он выполнял то, что вам хочется. А я вам говорю, не занимайтесь ерундой и занимайтесь только программированием своего сознания. Если вы запрограммируете свое сознание в то русло, в которое вам выгодно, все обстоятельства автоматически, по умолчанию, то есть сами начинают по закону притяжения притягиваться в вашу жизнь. То есть те люди, которые выбирают манипуляции другими людьми для построения плодотворных отношений, это люди, которые идут на крах, поверьте мне. То есть я это тоже вижу каждый день, как, короче говоря, люди, которые подумали, возомнили из себя, что они великие манипуляторы, сейчас они кучу лохов тут усадят и будут им по ушам ездить, собирая с них деньги. Как эти люди потом такие кармические уроки несут. То есть те деньги, которые они собрали, их этих денег не хватает на лекарства, которые потом приходится платить. Вот, потому что эта жизнь, она гениально устроена, то есть невозможно убежать от собственной тени, а тень это карма. И вот когда вы перестаете думать вот это, а начинаете работать собственным сознанием, программируя себя на успех, на тот же, вы делаете великую вещь для своей кармы тоже, вы взращиваете себе победителя. Вообще все сильные люди, которые сейчас, вот такие лидеры, знаете, есть лидеры, которые с рождения лидеры. Вот он стал, он и харизматичен, и говорить он может, и там, значит, и люди его любят. и глаза у него светятся, и тело у него, значит, такое, что на него смотреть приятно. Это, то есть лидер по всем статьям. Это те люди, которые над темой лидерства работали уже не одну жизнь. Это я вам сразу скажу. Не бывает так, что вы приступили к лидерству работать, и, значит, такой лидер, в общем, из вас крутой получился. Это все же сидите в сетевой компании, вы вопросы лидерства уже не первый день изучаете. Однозначно у вас по этой части очень хорошая карма, это я говорю как кармический психолог. И, пожалуйста, развивайте это дальше, не топчитесь на месте, не сомневайтесь в себе, вперед из песни. Да, следующее, что вы отметите, именно ваша установка определяет ваши действия. Вот какую установку для себя выбрали, побеждать или проигрывать, соответственно, вот из этой точки вы будете выбирать, как вам действовать. Тот человек, который выбрал проиграть, он всегда будет действовать с опаской, он будет просчитывать запасные аэродромы, он будет думать о ходах отступления. Тот человек, который выиграл побеждать, у него будет только один вариант. У него будет только один маршрут действий, и никакого запасного аэродрома у него не будет. Это удивительно, но факт. Но те люди, которые себе не делают запасных аэродромов, то есть не делают себе место, куда можно сочкануть, эти люди побеждают гораздо чаще. Представляете? Да, казалось бы, что они должны лбы разбивать, но разбивают лбы гораздо чаще те, кто готовится к запасному аэродрому. Следующий момент. Так. Тоже давайте это, наверное, запишем. Что поддерживать хорошую установку гораздо легче, чем восстанавливать утраченную. Поддерживать хорошую установку гораздо легче, чем восстанавливать утраченную. Есть книжка «Земля и алтарь» Юджин Петерсона. И там он написал, значит, такие слова, они как бы меня там маленько шокировали, да, что жалость – это одна из самых благородных эмоций, доступных людям. То есть если вы по отношению к животному, к какому-то человеку испытываете сострадание, жалость – это прекрасно. То есть у вас есть сердце. Но жалость по отношению к себе – это самая постыдная эмоция. Она представляет собой полнейшую несостоятельность, своего рода паралич, губительную эмоциональную болезнь, которая полностью искажает ваше восприятие действительности. Это наркотик, оставляющий своих рабов абсолютными пустышками и отщепенцами. То есть, как только вы стали испытывать жалость к себе, вы можете нечаянно втянуться в игру, которая называется «Я жертва». И вот как только люди посмели, позволили про себя подумать, что я жертва, эти люди начинают ходить по кругу неудачника. Они себя жалеют, они выпрашивают эту жалость у других людей. Они начинают придумывать вот эти как раз оправдания, про которые я говорила чуть выше. То есть, это, знаете, на самом деле как наркотик. И эти люди, если не поплакались один день, они прям как будто этот день зря прожили. Вот, поэтому, если вдруг даже у вас жизнь сложилась так, что что-то пошло не так, как вы ожидали, кто-то подвел вас, упали обороты, например, да, в продажах, ни в коем случае не позволяйте рассыпаться в вашей позитивной установке. Если она рухнет, ее восстанавливать, возможно, придется несколько лет. Поэтому даже если что-то не так, я еще раз говорю, продолжайте быть оптимистом, продолжайте думать о хорошем. Рассказывала вам, не помню, но расскажу еще раз. Это тоже у индейцев, значит, приходит юноша к мудрецу, к старейшине и говорит: «Учитель, меня внутри разрывают на части две собаки». Мудрец ему говорит: «Что они говорят, твои собаки?» Он говорит: «Они ругаются между собой, они не дают друг другу спокойно жить, и из-за этого я страдаю. Одна собака говорит, что я все могу, что я сильный, что у меня все получится, что весь мир в моих руках, что я должен действовать. А вторая собака говорит: успокойся, не лезь, тебе что больше всех надо, над тобой будут смеяться, ты опозоришься». И мудрец его спросил: «Так какая собака побеждает?» Юноша подумал и сказал: «Та, которую я покормил». Что это значит? То есть побеждает нас та собака, с которой мы согласились. Та собака, которой мы отдали свою энергию. И часто мы отдаем энергию не той собаке, вы сами понимаете. Поэтому если вдруг в период каких-то бурь житейских, неудач в бизнесе, у вас гавкают две собаки одновременно, усилием воли, я прошу вас, не затыкайте рот второй собаке. Я помню, как я затыкала рот своей собаке, это не рот, наверное, а пасть целая была. У меня такая картина прямо в голове возникала, что я прямо коленкой придавливаю ей горло и пасть закручиваю ей скотчем. Потому что она настолько громко гавкала, что у меня ничего не получится, что мне другого просто способа не оставалось. Я должна была ее завалить на лопатки и заставить ее молчать. Потому что чем больше она гавкала, тем больше мне хотелось залезть в петлю и вообще ничего не делать, пойти застрелиться. Я, на самом деле, эти две собаки, они мешают нам жить, они лишают полностью нас силы. Мы ничего не можем предпринимать в социуме, потому что эти две собаки, пока внутри гавкались нас, они у нас все силы забрали. Они у нас могут гавкаться всю ночь напролет, нас одолевает бессонница. Они у нас могут гавкаться рабочий день, мы не можем качественно работу выполнять на службе. То есть, но остановить эту войну внутреннюю может только один человек. Это можете вы третий. То есть вы, который контролер, вы, который наблюдатель, вы, который выносит суждения и пишет правила игры. То есть если вы написали для себя правила игры победителя, то вы очень лихо будете заламывать вот эту слабую собаку, точнее не слабую собаку, а собаку-неудачника на лопатке. Если же у вас правила игры не написаны, если вы до сих пор не знаете, какую роль вы хотите играть в этой жизни, то, соответственно, эти собаки, они заставят вас страдать. Есть еще такое выражение хорошее, да? Что большинство несчастий в жизни порождаются тем, что вы слушаете себя, вместо того, чтобы разговаривать с собой. Если у вас возникает внутри какой-то конфликт, да, знаете, да, бывают там такие, называют их между собойчики, быть или не быть, получится, не получится, то вы перестаньте слушать там свои страдания и умиляться им, а начните сами с собой разговаривать. Это похоже где-то на раздвоение личности, но на самом деле вы превратитесь в родителя и дитя. Кто вот эту лекцию мою слушал, да, в смысле нету, а там, где я рассказывала про устройство человеческой личности, вы знаете, что панику внутри всегда поднимает ребенок. Ребенок боится испытаний, ребенок боится, что над ним посмеются другие дети. И вот когда ребенок начинает там беспокоиться, пожалуйста, включайте в себе родителя и начинайте разговаривать с ребенком, говорите, чего ты боишься, выясните, выпишите это на бумагу. И когда вот эти вот внутренние голоса в вас звучат, их игнорировать не надо, их обязательно нужно контролировать, потому что это субличности в вас, которые вас держат на месте, которые не дают вам двигаться вперед. Что нужно делать для того, чтобы сохранять позитивную установку? Я здесь сейчас не буду опять все способы программирования сознания говорить, потому что это сегодня не та тема. Но, по крайней мере, я бы вам рекомендовала придерживаться позитивной диеты. Позитивная диета – это, конечно же, подпитка от книг, подпитка от каких-то видеоматериалов, подпитка от людей, которые на позитивной волне. Это все то, что повышает вашу мотивацию. Дело в том, что мотивация – удивительная вещь, она не сохраняется долго. Мотивация, она склонна заваливаться, так же, как цветок вянет, если за ним его не поливать, за ним не ухаживать. И позитивная установка, она тоже такая же. То есть для того, чтобы из нее вырос баобаб, нужно очень много над этим потрудиться. Чем негативнее вы настроены, тем больше времени вам придется потратить на то, чтобы повернуть стрелочку на 180 градусов. Я рекомендую вам почаще общаться с людьми, которые на позитивной волне, которые лидеры. Именно окружение, и это не новость, я вам сейчас говорю, создает человека. Если вы будете в течение дня находиться среди людей, которые достигли успеха, для вас успех станет нормой жизни. Если вы посмотрите на круг людей, с которыми вы общаетесь на протяжении 5 лет, вы поймете, что вы такие же, как они. То есть вот те люди, с которыми вы больше всего проводите время, Посмотрите, сколько они денег получают, какая у них обстановка в семье, что у них с детьми, и вы будете где-то примерно из этого разряда. Если вы хотите качественно поменять вот эти как, аспекты своей жизни, да, тот же самый доход, те же самые какие-то успехи в социуме, то вам нужно найти, влиться, внедриться, приспособиться, я не знаю, там как-то приклеиться к компании людей, для которых успех – норма жизни. Находясь в компании неудачников, очень тяжело мечтать о великих победах. Это я знаю по себе. Меня как раз и спасло то, что в момент глобальных перемен в жизни я оказалась среди людей, которые не просто шли к успеху, они уже в успехе находились. И у меня было счастье такое дано мне Богом, что я могла с ними общаться очень много. И будучи на тот момент человеком, ищущим себя, еще не умеющим держать руку на пульсе жизни, я имела возможность видеть этих людей, вы представляете? То есть видеть, как они всегда остаются здравомыслящими, как они не поддаются эмоциям, как они спокойно, адекватно реагируют на какие-то волны, которые приходят. Они знают, что волна пришла, волна ушла, и нечего здесь панику поднимать. Для меня это тогда была новость, но пообщавшись с ними какое-то время, для меня это стало нормой, и я уже тоже могла не паниковать, когда какие-то приходили ситуации, которые раньше были бы мной восприняты как какой-то тайфун, ураган, смертельное стихийное бедствие. Да? Для того, чтобы позитивная установка у вас поддерживалась, я вам рекомендую каждый день ставить какие-то малюсенькие хотя бы цели. Малюсенькие цели, которые вы еще ни разу в жизни не достигали. То есть это пусть будут это цели вообще из разных областей, но начиная с того, что, я не знаю, вы там будете на завтрак есть здоровую пищу, будете, например, там сегодня какое-то мероприятие для клиентов проведете, которое раньше не могли никак собраться сделать. Для чего нам это надо? Потому что если вы каждый день хотя бы будете маленькую победу над собой делать, вам будет каждый вечер за что себя похвалить. Дело в том, что вы не достигаете часто успеха, потому что вы очень много себя ругаете. Вы себя ругаете, что вам, например, уже 40 лет, а вы еще ничего не добились, что вам 40 лет, а ваш доход еще оставляет желать большего, что вам 40 лет, и вы уже неважно выглядите, хотя подружка выглядит лучше. То есть мы постоянно находим причины себя поругать на самом деле. И вообще у нас в обществе вирус такой, я бы сказала, болезнь ненавистная мне, вот, например, это самоедство. И люди, знаете, даже этим похвалятся, она говорит, ну я вот так самоедством занимаюсь, да, вот прям такая вот себя там разбираю по полочкам, зачем ты это делаешь, ты лучше хвалить себя за каждую мелочь, взращивай свою самооценку, зачем ты себя распиливаешь по кусочкам и скармливаешь собакам диким. Вот. И когда вы просто каждый день чего-то добиваетесь нового, то есть выполняете то, что для себя поставили какую-то маленькую цель, у вас есть замечательный повод похвалить себя перед сном. Вот. И привычка к позитивным достижениям, она помогает вам выработать привычку к позитивному мышлению. Да. Вот. И еще, это тоже совет уже фактически он заключается в следующем. Вы должны постоянно иметь вокруг себя напоминалки, позитивные напоминалки. Это напоминалки, которые не дадут нам забыть о том, что жизнь прекрасна, что мы любим и любимы, что наш доход с каждым днем растет, что деньги приходят легко, много и часто, что вы обречены на успех, что ваши мечты всегда сбываются. Я всю квартиру свою. В итоге получилось очень удивительная жизнь. Я вставала с утра, точнее не вставала, еще лежала с закрытыми глазами, вспоминала, что вот у меня опять то, все, то не так, все не сяк. Но только я открывала глаза, мои глаза упирались в плакат, что я рождена для счастья, для любви, для процветания. И мне уже становилось смешно не от того, что я рождена для счастья, для любви, для процветания, а от самого написанного, потому что это настолько было бредово выглядело, так скажем, на тот момент в моей жизни. Но, по крайней мере, я уже могла смеяться, потому что раз смеяться, то есть у меня поднималось настроение, поднималась вибрация моя, да. И потом, когда я начинала ходить по квартире, там, ставила кофе, шла умываться, я везде натыкалась на вот эти позитивные установки. А наше сознание на самом деле, оно, я, может быть, про это уже говорила, оно, с одной стороны, очень сложное, когда не знаешь механизма, по которому оно устроено. Но если разобраться в механизмах, по которым работает сознание, то управлять им на самом деле не составляет большого труда. Наше сознание очень верит тому, что мы видим глазами своими и слышим ушами. И поэтому я стала везде напихивать вот эти написанные фразы, чтобы почаще глаза просто их видели. В них не надо было верить, их надо было видеть. И почаще говорила сама себе вслух хорошие слова про себя и про свою жизнь, для того, чтобы это приходило еще извне в уши и вновь попадало в подкорку. И получалось так, что запускались процессы самопрограммирования сознания. Когда, если просто написать на стене, что я умру, например, там, да, в 42 года, в это верить не обязательно, но я вас уверяю, если вам сегодня 41, а вы напишете это на стене и на это полгода посмотрите, 42 вы крякнете. Но мы с вами не будем писать вот такие установки, потому что мозг просто в это поверит. Он это так часто видит, что это станет нормой. А то, что поверил мозг, это перешло в разряд убеждений. А убеждения – это то, что правит вашей жизнью. И получается, что если вы напишете, что в 42 года я стану миллионером, и будете на это смотреть, да, в 42 года я миллионер. И каждый день повесьте это над столом, над обеденным. Смотрите на эту фразу. Да, смейтесь над ней. Все, что хотите, делайте. Можете в нее верить, можете не верить. Вы на нее смотрите. И постепенно ваш мозг это съест. Как только он съест, вы получите удивительный результат. Да, когда я это написала, мне это было смешно. Но теперь мне совсем не смешно, точнее, теперь мне не смешно, а даже очень радостно, потому что все мечты сбываются. Что еще вам сегодня я хочу сказать? Я хочу сказать, чтобы вы не забывали, что в вашей жизни единственный творец – это вы. Большинство людей абсолютно вот этой как преимуществом своим не пользуются. Вот эта должность творца в жизни каждого человека, она есть по умолчанию. То есть вот есть ваша жизнь и есть такая должность творец. Это тот, кто творит вашу жизнь. У меня до 35 лет на этой должности побывали все, кто угодно. То у меня мама была творец, то у меня муж был творец, потом на какое-то время я детей чуть ли творцами своей жизни не сделала. И только в 35 лет я поняла, что я никогда не смогу быть счастлива, пока творцом в своей жизни я не назначу саму себя. Вот в 35 лет я назначила себя творцом, стала изучать, что должен делать творец. Вот, собственно, этим я сейчас и занимаюсь относительно вас. То есть я вас учу, что должен делать творец. Творец должен думать, творец должен планировать, творец должен учиться, и творец должен уметь взаимодействовать с людьми. И творец стал расти профессионально. Да, это сначала был такой очень-очень слабенький творец, да, совсем не профессионал, но учитывая ошибки, совершая новые опыты, обучаясь, постепенно профессионализм рос. Так вот, перестаньте искать того замечательного человека в своей жизни, который вас осчастливит. Это не может быть ваш спонсор, это не может быть ваша жена, это не может быть ваш муж, я уверяю. Единственный человек, который может вас осчастливить, это вы сами. Творец и лидер – это одно и то же лицо. Это удивительно. Но творец, который не лидер, это и не творец. Лидер – это человек, который берет на себя ответственность. Лидер – это человек, который готов отвечать за просчеты. Лидер – это человек, творец – это человек, который знает, чего хочет в этой жизни. Я вам желаю стать не просто творцами, а творцами с большой буквы. Мир на самом деле нужно сотворить. Мир нельзя получить в наборе уже, знаете, как готовый там на Новый год, на Рождество подарок. Кто-то обижается и говорит, ну почему нельзя, вот было бы здорово, если бы вот так нам раз и дали уже готовый мир. Дело в том, что нам не могут дать готовый мир, потому что мы сами рождаем свои желания. И пока ваши желания в вас не родились, пока они для вас не конкретизированы, пока они для вас не выписаны, пока вы не готовы за каждое биться свое желание, вы не получите от жизни этот подарок. То есть фактически вы не получите от жизни подарка, пока вы не согласитесь стать лидерами. Вот такой вот замкнутый круг получается. Если пожелание на неделю вам сказать, то, наверное, тут бы я вам сказала, посмотрите еще раз на мир, возьмите чистый листок бумаги и напишите тот мир, в котором бы вы хотели оказаться через год. Потом нарисуйте своего творца, то есть себя самих. Разделите вот так на две части эту картинку и Напишите сильные стороны себя как лидера, то есть то, что у вас уже сегодня есть. Возможно, это пунктуальность, возможно, это умение слушать людей, возможно, вы позитивный человек, возможно, вы умеете слушать людей внимательно. И напишите то, над чем вы считаете нужно поработать. И вот вам будет понятно тогда, почему ваш мир несовершенен. Наш мир совершенен настолько, насколько мы совершенны как творцы. Вот Господь это был самый совершенный, наверное, творец, поэтому он сотворил совершенный мир. Мы с вами несовершенные творцы, потому что не хотим работать над собой. И вот эти несовершенные творцы изуродовали то, что придумал Господь. То есть совершенный мир мы делали сейчас несовершенным. Были совершенные реки, был совершенный воздух, вообще было все совершенно, а теперь у нас все несовершенно. Больные животные, грязный воздух, грязные реки. Потому что мы с вами немножко не хотим работать над собой. Поэтому, милые мои слушатели, не ленитесь, пожалуйста. Пишите свои сильные и слабые стороны, пусть это будет вам заданием на неделю. И через неделю я вам прочитаю заключительную лекцию, на которой озвучу, на мой взгляд, еще одну группу важных качеств, которые необходимы каждому лидеру. И мы с вами еще на один шаг придвинемся к нашему успеху в жизни. Я вас люблю, спасибо вам за внимание. Всего доброго, до новых встреч. С вами была Татьяна Чупира.